Глава 5. Ярат. Столица Аракина. Прошло много лет, и местность этой страны изменилась. Ориентируясь на свои воспоминания, я понимаю, что мы движемся с юга на север. По пути замечаю, что выросли несколько новых деревень, какие-то дороги стали шире, линии лесов изменились, а что-то пропало вовсе. Некоторые места, которые мы проезжаем, я узнаю, другие нет. Но я рада, что хотя бы Аракин все еще существует, и столица у него все та же. Хотя даже при жизни я бывала там лишь два раза, когда Мар позвали на коронацию нового короля и когда завелась нечисть в ближайшем лесу. Мы, Мары, не принадлежим ни одной из стран и не подчиняемся королям. Лес, где расположен наш храм, считается только нашей территорией и находится прямо на границе двух государств — Аракина и Сирата. На западе страны омывает океан, а на востоке путь вглубь континента перекрывает высокая горная гряда. Никто туда не ходит за ненадобностью, и никто никогда оттуда не приходит. Возможно, там конец континента и больше ничего нет, а может, там просто никто не живет. Марам было неважно, кто просил помощи. Звали нас сиротианцы или аракинцы. Мы шли помогать и тем, и другим, если у них возникали трудности. Но сейчас я рада, что именно принц Аракина поднял меня. Если бы я очнулась, а передо мной появился наследник Сирата, я бы свернула ему шею, даже не дослушав и первую фразу. «Принц Даниил», — обращаюсь я к молодому человеку после нескольких часов дороги, подъезжая поближе на своем белом коне. «Почему вас так интересуют Мары?» «С чего бы начать?» — растягивает слова принц, скрывая улыбку от того, что я впервые заговорила с ним по собственной воле. «Наверное, с того, что моя мама умерла рано». Всего через 5 лет после рождения моей младшей сестры. Король, то есть отец, не обладает большими способностями в воспитании, и все детство я провел с нянями, сестрой и старшим братом Николаем. Вот он любил читать нам на ночь рассказы о марах и мороках. Сомнительный выбор сказок для маленьких детей, отвечаю я. И то верно, так скажет любой взрослый человек. Но у нас выбор был между вами и лешими. А что не так с лешими? С удивлением поворачиваюсь я. Спросишь тоже, Агата, они же жуткие твари. Конечно, некоторые из них выглядят странно с черепами вместо лица, но сами они почти безобидные, возражаю я. Ты называешь этих громил безобидными? Широко раскрытыми глазами смотрит на меня Даниил. Я слышал, они чаще всего от 2 до 3 метров. У них рога, как ветки, а глаза светятся красным. Про глаза глупая небылица, отмахиваюсь я. Чаще у них глаз вообще нет, просто голый череп животного. Еще лучше. Пустые глазницы черепа куда менее пугающие, чем красные глаза, иронично поддевает принц. Я замираю, а потом тихо смеюсь впервые за все время. Эти звуки кажутся мне забытыми, непривычными. Наверное, поэтому мой смех звучит натянуто, вовсе не так красиво, как раньше, при жизни. А ведь он прав. Я так привыкла с детства изучать их, зная, что лешие лишь духи леса, защищающие животных и природу, и перестала замечать, что для обычных людей их вид может быть жутковатым. Что ж, ваша правда. В итоге сдаюсь я. Возможно, их вид немного пугающий. «Немного?» — вновь откликается принц, но его рот растягивается в улыбке, когда я вновь смеюсь. «Раз мы решили про леших, я продолжу рассказ». Я киваю, ожидая продолжения. Моей сестре было все равно, что слушать. Для нее все подобные истории, как страшилки. Я же, как ты поняла, небольшой любитель гигантских лесных духов. Поэтому выбирал истории про вас. Что может быть более интригующим, чем красивые девушки, как сама богиня и несущие милосердную смерть? Заморские принцессы? Даниил отмахивается от моей попытки его поддеть. И я не прогадал. Каждая история приводила меня в восторг, хотя мой брат явно не рассчитывал на такую реакцию, уставая пересказывать мне одни и те же легенды по кругу из года в год. Большинство обожают легенду про Мару по имени Сильвия и то, как она в одиночку справилась с 2 бесами ради защиты группы детей. Сильвия. Я тоже слышала эту историю, которая произошла задолго до моего рождения. Все слышали. Бесы — огромные твари, и удача, если в одиночку сможешь убить одного, но двоих... «Но сказать по правде, — продолжает Даниил, — больше всего я восхищался тобой и твоими сестрами, последними из Мар, особенно тем, что вы сделали после произошедшего с твоей сестрой Анной. Все былое веселье испаряется, стоит мне только вспомнить о сестре. Там нечем восхищаться, принц, сухо бросаю я. В том не было никакой романтики, только смерть. Я уверен, что это слабое утешение, но надеюсь, ты согласишься, что лежать в холодной земле всяко хуже, чем ходить по ней. Я оборачиваюсь на Морока, который едет позади на черном коне. Сидит он прямо, как всегда, не двигаясь и не поворачивая головы, смотрит только вперед. Так можно и засомневаться, живой ли он вообще. Как получилось, что сам слуга тени помогает короне? Я наклоняюсь поближе к принцу, стараясь говорить тише. Всегда говорили, что Морок появляется там, где нужно и когда нужно. Поэтому искать их бесполезно, загадочно произносит Даниил. После исчезновения Мар наступили непростые времена, особенно для обычных людей. Все надеялись, что Мороки будут выполнять работу Мар, но слуги тени просто пропали после всего произошедшего. Поговаривают, они специально ушли из-за вас. Хотя кто знает, в чем истинная причина? Принц тоже наклоняется поближе. Ведь собеседники из них весьма тоскливые. Или, стоит сказать, нудные, а может, однообразные. Стараясь подавить улыбку, я согласно киваю. И, как все-таки известно, слуги тени тоже люди. Значит, им надо на что-то есть. А кто платит щедрее, чем король? Морок работает на вас ради золота? Эта мысль кажется мне сомнительной, хотя я слышала истории, что они выполняли кое-какую работу для короны за достойную плату. Для Мар такое поведение было недостойным. Нам никогда не нужно было просить плату. Люди всегда делали добровольные подношения. Сейчас их иногда называют наемниками тьмы, почти шепотом делится Даниил. Говорят, времена изменились, и тень потеряла все достоинство. Я размышляю над его словами, а потом разочарованно качаю головой. У тени никогда и не было достоинства, чтобы его терять. Ровный голос бьет нам в спины, и, кажется, даже Даниил пугается, забывая, что Морок едет прямо за нами и может все слышать, хотя мы говорим достаточно тихо. Какое-то время мы едем молча, пока я не решаю задать последние волнующие меня вопросы. «Сират все еще существует?» «К нашему разочарованию, да», — кивает принц. «Кто сейчас правит?» «Младший сын покойного Алексея, Северин Лоснецов». Принц задумчиво стучит пальцем по подбородку. «Должен был бы править старший. Не буду врать, абсолютно не помню его имени. Но он умер, еще будучи ребенком». «В каких отношениях Аракин и Сират?» Даниил бросает на меня любопытный взгляд, наклоняя голову на бок. Я задала этот вопрос ровным тоном, но глупо было думать, что принц не знает причин моего любопытства. «У нас война, Агата. После того, что они сделали, мои предки не смогли это так просто оставить. Вначале бои шли беспрерывно, но сейчас лишь одиночные столкновения время от времени. Открыто армии мы не выводим на поле битвы, но пристально следим друг за другом и убиваем сразу, не задумываясь, если кто-то пересекает границу». Я киваю, сжимаю зубы и поводья. Кожа перчаток скрипит. «Не переживай, дорогая Агата. Когда-нибудь мы сотрем их с лица земли. Я постараюсь сделать это при своей жизни. И знай, если у меня получится...» Принц дожидается, пока я подниму на него взгляд. «То я сделаю это ради тебя».